Пожалуйста, если есть какие вопросы, вы можете их задать брату громко. А конец нашего собрания закончит брат Давид Дьякон.
Я думаю, то, что уже слыхали, если это программа на будущее, программа для всех наших детей, чтобы они достигли желанной цели вместе с родителями, чтобы нам никого не потерять. Вот, потому что время такое особенное, в которое мы вошли, в особенное время. Помните, как Христос сказал: «Плачьте о себе и о детях ваших». Никуда мы не денемся, все равно дети наши входят в этот мир. А мир растленный, мир такой, стыдно и перечислять, что приходится встречать в раннем возрасте нашим детям. И дал бы Бог и мудрость, и силы, и знания, как лучше оказать лучшее влияние на наших детей. Да благословит Господь вас и нас. У нас тоже самые заботы, такие, как и у вас. Потому что дьявол один, вот почерк один. Вот. И нам небезызвестны его умыслы украсть, убить и погубить. А наша цель — сохранить для Царства Небесного.
Мне такой вопрос. Жалеешь ли, брат, что ты шел этим путем?
Братья и сестры, я скажу, что я еще не прошел. Я еще не прошел, еще не знаю, сколько надо идти. Вот. А сожалений — это самая лучшая цель наша, если, ну, представилась возможность как-то за имя Господа чему-то, какое-то лишение иметь, это великая честь. Вот когда только лишь надо это делать с доверием и с радостью. Я раньше думал: ой, ну, иметь срок там вот очередной, когда тебя судят на суде, это еще ладно. А вот когда закончился срок, а тебя опять новый срок добавляют, вот это трудный. А я скажу вам, ничего подобного, тоже не трудный, потому что я испытал это. 5 лет, а мне говорят: да подожди, жена там с цветами, там дети, там друзья омских лагерей. А меня в кабинет начальника лагеря, прокурор, судья, и еще 2 года. О, за клевету на советскую действительность, порочащую советский государственный общественный строй. И еще 2 года. И офицер выходит и говорит родственникам, друзьям: через 2 года придете. Но и скажу, кто-то скажет, что: ой, ну это невозможно. Ничего подобного, все возможно. Все возможно, потому что вся жизнь, если доверена Богу, то Бог никогда нигде не ошибается. Я вам готов рассказать маленькую историю одну из своей жизни. Это было накануне моего нового последнего суда. 27-го мне надо освобождаться, а 26-го на 27-е я сижу в карцере, одиночка, на нарах. Такая узенькая камера, что опустили нары, а вставать уже негде, только сидеть на нарах, и все. Ну, сижу. Маленький... В стене ниша там такая, маленькая лампочка, ну, только лишь, чтобы не сильно темно было. И вот сидишь, размышляешь, что будет завтра. Завтра можно на свободу выйти, завтра дополнительный срок, если срок, то какой. И вдруг у меня такая мысль: я точно знаю, что это от Господа. Проси, что ты хочешь. Чего попросишь, то и будет тебе. Вот так. Проси, что ты хочешь. Вы думаете, это так легко? Ну, думаю, ну что, встать на колени и сказать: Господи, я хочу домой завтра. Ну что, здесь детский сад, что ли? Мама, я хочу домой. Так надо было дома тогда сидеть. Чего ж проситься домой-то? Нет, это не годится.
Микрофон.
Ага. Ну, просить... Ну, что еще просить-то? Я вам скажу, что... Это была маленькая проблема. Я помнил из своей биографии, из своей жизни, со своего служения, были такие моменты, когда я говорил детям на Новый год в одной семье, я помню. Детки, по одному желанию все скажите, какое у вас есть, помолимся, и Бог исполнит ваше желание на Новый год. И вот один мальчик, вот такой приблизительно, как стоит здесь. Да. А ему лет, может быть, 4-5. Я говорю, ну что? Что ты скажешь, деточка? Какое твое желание? Я хочу быть богатым. Не, так не годится. Ты конкретно скажи, что ты хочешь. Ну, богатым, богатым, правильно. Но что конкретно хочешь? Новый пододеяльник. А зачем тебе новый пододеяльник? А в старом пододеяльнике моя правая нога все время в дырку каждую ночь попадает. Ну, ладно, детки, давайте договоримся, чтобы в этом году помолимся, чтобы Бог послал новый пододеяльник. Согласны все? Согласны. Помолились. Другой, другой, и нужен третий, третий. И вот очередь дошла до девочки. Она с волнением, а ей 19 лет. Я хотела бы, чтобы в этом году я получила возрождение свыше. И заплакала. Я говорю, что... Лилечка, а ты что, не знаешь, как это делается? Помолись Господу. Я молюсь. А выйди при церкви, скажи свое желание, чтобы церковь помолилась. Я боюсь. А чего ты боишься? Я боюсь, все помолятся, и я помолюсь, а ничего во мне, никаких перемен не будет. А что мне тогда делать? Ах, как мне понравилось ее рассуждение. Думаю, какая ты красавица, деточка милая. Тебе 12 лет, а ты так серьезно смотришь на будущую жизнь. Я говорю, давайте, детки, помолимся, чтобы Лилечка в этом году Бог посетил ее, и она получила бы самое сокровенное, что необходимо, возрождение свыше. Все встали на колени, помолились. Я говорю, Лилечка, милая, когда ты вот будешь в этом году проводить жизнь свою, ты внимательно прислушивайся, когда Иисус Христос постучится в твое сердечко, и тогда поспеши Ему ответить. Ну, ладно, помолились. Я через несколько лет только лишь посетил опять эту семью, и я узнал, что в том году эта девочка получила возрождение свыше. А как это произошло, мне рассказал папа. Вдруг в августе месяце, а это было на Новый год, в августе месяце, в середине августа, Лидочка, его дочка, будет папу и говорит, папочка, пойдем на кухню, помолимся с тобой. Папа вскочил, думал, сколько времени-то, смотрит, 3 часа ночи. Лилечка, что с тобой? Почему ты так? Иди спать, деточка. Папочка, мне Иисус, мне кажется, что Иисус стучится в мое сердце. Деточка, утром помолимся, все, что ты хочешь, мы скажем Господу. А Лиля говорит, папочка, он сейчас стучится. А утром может и не стучаться. И я понял, что дело серьезное. Соделся, помылся, но, чтобы ободриться. преклонили колени. Это было ее день рождения духовное. Она, да, она сейчас член церкви, хорошая сестра наша. А вот начало жизни вот такое у нее. И вот у меня, проси, что ты хочешь. Пожалуйста. Я, наверное, полчаса размышлял, чтобы дать точный ответ. Что же мне просить? Я не знаю, братья и сестры, что бы вы попросили. Я не знаю. А знаете, чего я попросил? Я попросил, Господи, когда я приду, освобожусь, я не знаю. Но у меня такая просьба к Тебе. Когда я освобожусь, чтобы в этот же день я вместе со своей семьей мог в своей квартире в Кишиневе преклонить перед Тобою колени и воздать Тебе славу. Аминь. Я еще не встал с колен, а мысли сразу же. Ну, ты просишь несерьезно. Если бы даже тебя сегодня днем освободили, завтра днем освободили, то и тогда с самолетами пересадкой через Москву ты никак не успеешь на Кишинев. Ну, не успею, значит, не успею. Но у меня вот такое желание. И все. Ну, я уж не буду сейчас рассказывать, каким образом меня судили. Там это было все просто, быстро, все легко. Осудили меня как клевету на советскую действительность, когда я сказал, что меня... Скажите, вас... Осудили справедливо? Нет, несправедливо. Ну, вот, вот вы клеветник на советскую действительность. Вот да, прокурор просит мне 3 года добавить. Ну, так. Ну, подсудимый, вы имеете что сказать слово? Ну, а в кабинете все 25 офицеров, начальники отрядов. Но... Думаю, надо сказать, что-то надо сказать. И говорю, граждане судьи, я хочу сказать вам, что я вам прощаю. Доказывать, что я не виноват, это абсурдно, потому что вы все это знаете, что я ни в чем не виноват. Но я понимаю и вас, вы просто по своему положению обязаны меня судить. Ну, вот то, что вы и будете делать. А я вам прощаю. Но все-таки... Если когда-нибудь совесть вас будет судить, то есть выход. Помолитесь Богу, и Бог вам тоже простит. Благодарю вас, что вы меня не перебили, дали возможность все высказать, что я хотел. Еще раз вас я благодарю вас. И сел. Суд на совещание. Ну, быстренько осудили. Ну, женщина-судья. Они что-то улыбаются, трое, думаю, вот веселая компания какая. Быстренько все написали. А судья все шепчется со своими помощниками, и все на меня они смотрят. Думаю, чего они там нашептались? И вот читает. Подсудимый такое-то, ну, обычное явление. Все читает подряд. Ну, осудить его на 1 год, 10 месяцев и 26 дней. Остановилась и на меня смотрит. А я пожимаю плечами, делаю вид, что я ничего не понимаю. Я понимаю 2 года, 3 года, 1.5 года там. А здесь 1 год, 10 месяцев и 26 дней. Зачем эти дни? Почему 10 месяцев, а не 11 месяцев? А не 9 месяцев? Зачем? Я пожимаю плечами, она улыбнулась опять, читает дальше. Итак, конец срока. 19 декабря 1986 год. И смотрит на меня. Подсудимый, понятно? И я кивнул головой. Мне все понятно. Дело все в том, что они подсчитали, что мне освободиться на 55-летие, на мое день рождения. И вот они и прикинули, сколько надо месяцев, сколько дней, и точно в день моего рождения меня будут освобождать. Ну, ладно, я уже узнал, что по приговору я в день рождения буду освобождаться. А меня отправили в Улан-Удэ, Бурятия. Ну, думаю, все. Из Бурятии тем более я не успею в день освобождения помолиться в этот же день дома с семьей своей. Да простит меня Господь, разве у Бога нет ничего, что-нибудь есть невозможное? За полтора месяца до освобождения меня наручники и в самолет привезли в Кишинев, и чтобы я добывал оставшийся срок в Кишиневе. Я говорю работнику КГБ, который пришел навестить меня, я говорю, в чем дело? Почему вы меня на самолете в наручниках везли? Почему я не имею права поездом проехать после освобождения, а мы не имеем права рисковать? Какой риск? В чем дело? А вы бы устроили нам провокацию. Какую? А на каждой станции большой у вас бы встречал большой оркестр духовой. Боже мой, у меня таких мыслей не было, совершенно не могло быть. Я-то мечтаю, как бы поскорее домой приехать, а тут еще оркестры со всех сторон, оказывается. Ну да ладно. А у Бога свои планы. Ровно в 6 часов утра, 19 декабря, мне исполняется 55 лет, открывается дверь, и выходи, я со своей котомкой выхожу. А у меня там ничего там нет в котомке, только лишь пайка вчерашнего хлеба. Обыскивают меня и говорят, а это что, провокация? Какая провокация? Это моя пайка хлеба. Это чтобы американцам показать, какой хлеб. Батюшки мои, ну, что ты скажешь? Я-то думал, что эта пайка будет у меня как реликвия, чтобы внукам показать паечку хлеба. Ну, это так, прилично, нормально. Ну, кстати, такого хлеба, конечно, нигде не найдешь. Да. Я не знаю, кто его выпекает. Я бы пошел в такую пекарню, чтобы найти такого хлеба. Но нигде нету. Нигде до сих пор не могу найти. Да. Меня сажают в машину милицейскую. И с мигалками везут до дому. А я живу на 4-м этаже. Довезли до дома. У моего подъезда вручает мне справку об освобождении, все документы, которые забрали при арестах, все дают мне. Пожимает руку, я говорю, в чем дело? Почему вы меня только вот здесь документы дали? Ну, чтобы избежать всяких провокаций. Вот, боже мой. А я вспомнил молитву. Я пожелал, чтобы в день моего освобождения в моем доме помолиться Богу с детьми. И думал, где-нибудь под конец дня удастся мне прилететь. А Бог меня... Знаете, когда я позвонился на 4-й этаж, чтобы жена открыла мне дверь? 7:20. 7:20. Открывает двери, и тут я, как красавец какой, в тюремном бушлате. Ах, как это было прекрасно. А, ну, братья и сестры, я хотел помолиться с детьми своими. Нет, а Бог сделал несравненно больше. Уже, наверное, с 8 утра в мою квартиру была целая очередь до первого этажа. И каждый хотел поприветствоваться и помолиться Богу. Притом с разных городов. Смотрю, один такой эпизод расскажу. Следующий, мы помолились с одной сестрой. Одна подходит. Я смотрю, знакомая женщина. Но мне стыдно сказать, а кто вы такая? Она меня еще и поругает. Как тебе не стыдно меня, миженька, забыть? Но я в растерянности. Она мне руку приветствует, я ее приветствую.
Она встала на колени, стала молиться, и я все вспомнил. Это, оказывается, капитан, та, которая обыскивала мою жену, когда приходила жена на свидание. И она уже член церкви там. Меня-то увезли, добавили строка по другим тюрьмам, а там, где меня судили, там пробуждение, там вот эта женщина-капитан обратилась к Господу и специально приехала на встречу со мною на 55-летие. Какое чудо, какая радость! Еще можно было бы мне перечислять, что сделал Бог в день, ну, который я попросил там на тюремных нарах, а у меня мысли всякие сверлили меня, да ты невозможного просишь, зачем глупости-то просить в этот день там, это же невозможно. А вы скажите, разве что-нибудь, если по-серьезному ты относишься к молитве и к отношению с Господом, разве у Бога есть что-нибудь невозможное? Все возможно Богу, ты только дерзай. Так что... Дорогие мои, для меня большая радость, что мы имеем такого Господа, чудного, славного, прекрасного. Вот. У него еще много-много для нас неожиданностей, только лишь и прекрасных, благословенных минут жизни нашей, только лишь, чтобы мы ходили свято и чинно перед Ним. Помните, как Господь сказал? Ходи предо мною и будь непорочен. А? Да, да, Бытие, да. Ходи предо мною и будь непорочен. Условия есть. И тогда все возможно. Вот так Бог заключал завет с Авраамом, когда заключал. И условие было: ходи предо мною и будь непорочен. И Бог поможет, и все чаяния твои свершатся, и все потребы твои, и все нужды твои покроются. Но ходи пред Господом и будь непорочен. Вот главное условие, которое абсолютно для всех, во все поколения, во всех странах, во всех церквях, у всех детей Божьих. Ну, да благословит Господь. Я не знаю, чего я вдруг об этом стал говорить. Наверное, на какой-то вопрос отвечал, что ли? Да. Ну, ладно, ладно.
Еще будут вопросы, нет?
Какое общее число у вас?
12,5 лет. Ну, там несколько дней туда-сюда, я даже не знаю. Мне подравнивали под день рождения. А в общем считается 12,5 лет. Да. С удовольствием. Ну, если у вас есть время. Да. Ну, хорошо. Кстати, хочу сказать, что каждый год стараюсь ехать, например, с 1 февраля и до конца месяца. Весь февраль. Почему февраль? От Санкт-Петербурга и по Архангельской области, по Вологодской области, по Коми, потому что там зимние трассы, и там хорошо замерзли озера, моря, речки, и там зимники очень хорошие, а я на машинах, только на машинах посещаю. Там есть поселки, где живут высланные. В 30-х годах раскулачивали, сажали в баржи и возили туда, на север Архангельской области. И каждому мужику давали по топору, и выходите семьями. Кто останется жив, тот и будет жить. И вот там остались жить. Кто остались жить. И вот там впервые проповедуется Слово Господне. Там есть села, где вот в одном селе 11 наших сестер, обращенных к Господу, Мы ищем, кого туда переселить, нашу семью, чтобы учить их и петь. Магнитофон не все делает, надо живого человека. Но мы находим этих людей. И в Архангельск уехали, и, много-много уехали, по крайней мере, уехали, в основном молодожены уезжают. Но молодожены только лишь тех, кого мы отправляем, которые в молодости своей проявили себя с самой лучшей стороны. Руководители молодежи были или там еще что, как-то. В Коми Молдавия отправила 4 семьи. Уже живут там, уже у них и церкви уже там есть, слава Богу. Там, где поселяются, там и вокруг и народ появляется. Благодарение Богу. Еще некоторые планы есть, и они будут осуществляться. Скажу, что в Архангельске наш брат Леша, он переехал туда, женился, жили уже у них 3 детей. 1,5 года назад сгорел молитвенный дом, а вместе с молитвенным домом и его дом сгорел, подпалили, бросили бутылки с зажигательной смесью. Это 9:30 днем. Слава Богу, что удалось семью с маленькими детьми вынести всех уже через горящее пламя. Никто не поврежден. А дом сгорел, это все нажитое. И хочу сказать, в этом феврале будет открытие молитвенного дома, новый дом. Скажу вам, сгорел дом, сгорел. Наши погорельцы, Леша, забыл жену как звать, неважно. Леша со своей семьей пошли к членам церкви, там на 1-м этаже 5-этажного дома поселились. А рано утром прошла милиция. Какое вы имеете право здесь жить? То я же житель Архангельска, погорелец, вчера сгорел дом. Вы не имеете права, вы не прописаны здесь, чтобы покинули. И так далее. Они обратились к нам, мы ходатайство писали, с разных церквей. И он рассказывает, вызывает его, мэр города, и показывает на пачку писем, ходатайств, телеграмм всяких, и говорит: «Скажи, что мне сделать тебе, чтобы больше никто не писал мне?» «Что сделать вы мне можете? Дайте мне участок, чтобы я построил себе дом и молитвенный дом построил. Иди ищи, и придешь, скажешь». Пошли, нашли. И сейчас на этом месте я еще не был, не видал, но намерение, планы у меня в феврале месяце посетить будет открытие этого молитвенного дома. Мы благодарны Богу. До этого брата Леши сестра 17 лет руководила этой группой, этой церковью Архангельской. И для нее был великий праздник, когда мы рукополагали этого Лешу, нашего брата питерского, который получает, мы получаем большое удовлетворение и радость, что молодые семьи заселяют эти отдаленные места. В Сыктывкаре сейчас семья живет, уже там 9 детей. В Нижнем Одессе живут уже 2 семьи из Молдавии. В Печоре живет семья, и в каждом месте растут церкви. Не так быстро, как хотелось бы, благодарение Богу за то, что есть. Но и в Воркуте, до Воркуты мне никак не доехать, там дорог нету, даже по зимнику не проехать. Мы ставим в Печоре машину на платную стоянку, поездом 12 часов и в Воркута. А дальше мы садимся на вездеход, и нас везут уже в Чумы, где есть немцы. А почему нам хотелось проехать по Чумам? Потому что наши питерские братья и сестры поселились по Чумам и живут по 3, 5, 6 месяцев в этих Чумах. для того, чтобы немцы могли видеть, как надо начинать день, как надо заканчивать день, как надо продолжать христианское, ну, христианские манеры поведения, чтобы передавать в дом. А это по книге не расскажешь. Они и неграмотны, никто не может читать. Это надо видеть, это надо войти в эту среду и примером своим показать. Ну, и мы это делаем, и мы благодарны Богу. Ну, мы девиц, например, больше 3-5 месяцев там не держим в чумах. Не надо думать, что это легко и просто. Ну, например, ну, чтобы девица туда переехала, показав лучший образец христианской жизни, но с некоторыми особенностями надо считаться. Там за эти 5 месяцев ни разу не помоешься. Позвольте, а как мыться? Там снегом только моются-то. Там нет такого, чтобы душ был, там и ванна. О чем разговаривать-то? Там, если хочешь напиться, то ты лед разогрей, растопи, а потом напьешься. Вот такое. Ну, и скажу вам, только же за прошлый год более 40, что-то около 46 немцев приняли святое крещение. И это не натяжка, это истинно возрожденные души, которые... Но мы больше 3-5-6 месяцев девиц там не держим. Нет, не разрешаем. Меняем. Уходите, следующие. А почему? А мы не хотим, чтобы смешанные браки были. Потому что...
С немцами.
Потому что ненец никогда не откажется от оленей, а наши девицы никогда не привыкнут к оленям. Это не семья будет, вы понимаете? Это будет не семья. Вот, поэтому христианское поведение христианским поведением, а семья есть семья, это совсем другое дело. Меняем. А человек есть человек, привыкает, влюбляется. Это все такое. Вот. Ну и слава Богу. Нравственность на высоте. И Бог помогает, И скажу вам, было приятно, совершается заповедь Господня, хлеб и вино раздается, в чуме человек 30 собралось. Чум – это из 17 оленьих шкур, вот такой вот шалаш такой, вот, большой, высокий. Да, и шкуры на снегу, вот и все, и ты находишься там. И огонек горит, огонек – это коптилочка какая-то. И вдруг мальчик прибегает, лет 12, что-то на ненецком языке сказал и убежал обратно. Смотрю, никто не шевелится. Я спрашиваю у одного немца, что он сказал. А он сказал, что оленя волки унесли. Напали волки. И никто не дрогнул совершенно. Почему? Потому что святая заповедь совершалась. Как только совершилось, и двое быстро выскочили и побежали и волков искать там. А там у каждого хозяина 2-3 тысячи оленей. Ну, кто побогаче, 5 тысяч оленей. Потому что в этом смысл жизни оленей. Это и шкуры, которым греются, это и мясо, которым питаются, это и жилы, которые вместо ниток шить сапоги себе. Это и шкуры, которые чумы делаются. Ну, все, там жизнь в этом. И вот скажу, а к вечеру, это было утреннее служение, а к вечеру они притащили 3 шкуры волков. Поймали их. я удивляюсь их способности. Вот эти вот, как их называются там снегоходы, а? Да-да, бураны. Догоняют волков, выматывают их, а потом с ножом на них идут. И, как правило, побеждают. Я удивился. Мы стоим там, ну, братья, мы приехали с братьями, ну, они решили показать свое мастерство. Ну, говорит, сейчас вы поедете в Воркуту, вы не будете возражать, пару оленей возьмите с собой, в церкви раздадите мясо. Ну, давайте, у нас машина-то свободная, вездеход. Ну, он быстренько собрал веревку метров на 50, а оленей близко не подпускает людей к себе. Кинул, и раз, сразу все. Буквально одна минута, и олень уже распорот, уже и шкура снята. И я обратил внимание, за 10 минут все, туша лежала. Уже обработанная. Да. А брат мой, который шофер, с которым я приехал, он говорит, ну, в виде шутки, наверное, он сказал, а может быть, всерьез. Афанасий, ты вот кидаешь, ловишь оленей, мне кажется, они сами рога тебе подставляют. Афанасий ничего не сказал на это, шепнул мне, брат Миш, отойди от брата, ну, от шофера, чтоб я отошел. Они двое стоят, разговаривают, метров на 30 отошел Афанасий, кинул на них и сразу двоих поймал. Значит, так вот. То есть они уже...
Ну, в петлю, да?
Да-да, сразу в петлю. И в снег сразу их, понимаете? Они не ожидали этого. Нет. Ну ладно, он извинился, конечно, говорит, я просто так показал, что... Да-да-да-да. Да, ну я хочу сказать, что... А этот Афанасий уже руку положил на пресвитерское служение истины. Истина, служитель Божий и жертвенные, любящие Бога люди. Это кочевники, которые никогда не слыхали о Боге. И скажу вам, если все вот это вот побережье, 46 душ обратились к Господу, это значит, вертолеты уже не нужны, которые привозили им водку. И вот эти вот дельцы, они говорили, мы вас всех перестреляем, как волков. Вы отняли наш бизнес. Ну, вы понимаете, брали пушнину за ничто. Ну, а здесь вот такое. Ну, слава Богу, не было еще такого, чтобы отстреливали наших братьев. Вот. Ну, а работа совершается большая. Мы благодарим Бога. И... В этом феврале, ну, может кто-нибудь присоединиться к нашей поездке по северу. Но только немного, много нет, мы не возьмем много. Вот. Ну, кого-нибудь одного. Только не девиц, с ними возьми много. Да, да.
Шифонер не поместится.
Да. А я хочу сказать вам, братья и сестры, мы благодарим Бога за вашу всестороннюю поддержку, за молитвы. Я даже и понятия не имею, кто оказывает содействие, помощь. Я знаю, что кто-то помог, оказал содействие приобрести буран, или вездеход, там, триколор, там, или еще как-то, ну, у них там что-то есть, и благодарение Богу. Но больше всего стараемся, ну, своими силами стараемся, но, ну, не все получается у нас, как хотелось бы. Нам хотелось бы, чтобы еще больше людей могло бы переселяться. Если когда-то мы на полгодик и на годик переселяемся, то мы это смотрим как неположительно. Уж переселяться, так уже до конца, уже на постоянно, чтобы вот так. Так мы, так. Ну, бывает обстоятельства, когда климат не подошел, когда обстоятельства изменились, бывает. Всякое бывает в жизни. Ну, а в целом мы благодарим Бога
Ну вот я сейчас больше по Молдавии работаю, но молдаван очень много семей переехало и на север, и на восток, и на Сахалине, пресвитер. Вот я вам рассказывал, или утром я рассказывал?
Утром, братья.
Утром рассказывал, да. Вот там пресвитер на Сахалине уже за 40 человек членов церкви. Впервые на Сахалине молитвенный дом хороший. Ну как хороший? Дом как дом, но пристроена молитвенная комната, человек на 60. Вот. Это большое дело. Думаю, что нужно его будет расстраивать, потому что людей еще больше желающих. Будем расстраивать. Вот так. Так что благодарение Богу. А вы поддержите нас и в молитве, и в будущем. Вот. И будем совместно трудиться во славу Господа. Скажу вам, что издательство продолжает работать, и только лишь за этот год бумаги прошло через машины, вот, где печатаем духовную литературу, сборники песен, 300 тысяч Евангелий, нет, 400 тысяч Евангелий на разных языках, 200 тонн бумаги. 200 тонн. Так что можете себе представить размах работы. Кто-то говорит, а власти разрешают? Ну, братья, сестры, конечно, она не зарегистрирована как типография со всеми правилами, которые делаются. Нет, нет. Но когда нам стали ставить препятствия и говорят, что вы должны платить налоги, отчеты и прочее все это, мы говорим, ни одна книга не продается, все раздается. Приведите хоть один пример, чтобы мы хоть за один цент продали бы какую-нибудь книжку. Такого случая у нас нету, нету. Только на добровольные пожертвования мы распространяем наши журналы и так далее. Ну, а сами сказали так, что если вы будете нам ставить препятствия печатать, конечно, мы здесь не будем печатать, это ваша власть. Но в таком случае, если вы видите, что мы печатаем, то больше не будете видеть, что мы печатать будем. Для нас придется нам в 5-10 местах наши станки заработают там, где стоят на всякий случай. С заготовкой бумаги и качество печати будет не хуже. Так что мы на это рассчитываем, что всякое может случиться. Но мы понимаем и другое. Но у нас, конечно, сейчас трудности есть. Из России не так просто перевести сейчас на Украину, все-таки границы надо две пересечь. Если говорить из Молдавии, если говорить за Казахстан, ну, везде границы, границы, границы. Откуда везешь, куда везешь, где оплачены пошлины, а у нас нигде не оплачены пошлины. Вот так вот и живем. Вы скажете, что это же много затрат, много денег. Конечно, много денег. У нас сейчас вот у нас, вот, например, по Молдавии, у нас принято согласие общее такое. Раз в месяц, в воскресенье, во время преломления хлеба, сбор для издательства «Христианин». И вы знаете что? Все обратили внимание, что когда совершается сбор для издательства «Христианин», то сбор этот в 10 раз больше, чем обычные другие дни. Другие воскресенья. В 10 раз. Это говорит о отношении. Об отношении к издательству. Потому что мы от таких вот сборников «Песни Возрождения», вот, вот таких сборников мы выпустили новых издания. 80 тысяч. 80 тысяч. Вот такого сборника. Так что, конечно, проявляется забота. Регулярно выходит журнал «Вестник истины». «Вестник истины» у нас тираж 50-59 тысяч экземпляров.
Нет. Квартал. Квартал.
Каждого журнала, да?
Каждого журнала. Тираж. Вот. Ну ладно, я немножко сильно разные темы. Ну знаете, почему? У нас же вопросов нет. Да.
Братья и сестры, больше нет вопросов, все уже.
Да, наверное, каждый, кого кормит, то мать знает, сколько и в какую меру и вовремя. Меры тоже воспринятие. Вот бывает так, что вот что-то информацию воспринял и уже устал, уже тяжело воспринимать. Мне кажется, по вашим глазам вы немножко устали. Но да благословит Господь. Давайте скажу вам, братья и сестры, давайте сделаем перерыв нашего общения. Не скажем, что мы закончим. Сделаем перерыв до будущей встречи. Да. Да. Ну, мы помолимся, чтобы эта встреча когда-нибудь была. И не так длинно. Не так длинно. Вот так.